Добрый день. В эфире программа «Лицом к событию». Я ее ведущий Мумин Шакиров. Со мной в студии публицист, главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов и по скайпу телевизионный критик Александр Мельман. Господа, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Александр. Я надеюсь, вы меня слышите. Вечером 17 июля в программе «Вести недели» на государственном телеканале «Россия-1» показали репортаж о старшем сержанте Алексее Малове из села Вязовка Саратовской области, который погиб на войне в Украине. Фрагменты репортажа в соцсетях опубликовали разные издания. Давайте посмотрим этот сюжет и обсудим его потом.
Вечером 17 июля в программе «Вести недели» на государственном телеканале «Россия-1» показали репортаж о старшем сержанте Алексее Малове из села Вязовка Саратовской области, который погиб на войне в Украине. На сайте «Смотрим.ру», который транслирует и публикует записи передач телеканалов холдинга ВГТРК, показали версию программы, где сюжета о Малове нет. При этом в соцсетях появилась версия передачи с другим порядком сюжетов и репортажем о сержанте. В сюжете говорится, что Малов был командиром танка и погиб в самом начале. В начале спецоперации на Украине. Его посмертно наградили орденом мужества. Об обстоятельствах и дате гибели сержанта в сюжете ничего не сказано. Судя по нескольким фотографиям погибшего, которые попали в кадр, 31-летний Малов был убит 26 февраля, на третий день войны. В сюжете «России-1» говорится о том, как родственники погибшего танкиста потратили полагающуюся им компенсацию от государства. Отец Малова рассказывает, что в память о сыне семья купила новенькую машину.
Как деды и прадеды он сражался с фашизмом.
В память о сыне, говорю, купили. Новенькую машину.
Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище.
Какую сумму получила семья Алексея Малова в качестве компенсации, в сюжете не уточняется. По закону, родственникам погибших полагается выплата в 7 400 000 рублей в качестве единовременного пособия и страхового обеспечения. Кроме того, в марте президент России Владимир Путин распорядился дополнительно выплачивать семьям погибших по 5 миллионов рублей. Компенсации платят и региональные власти – от 1 до 3 миллионов рублей. В Саратовской области сумма компенсации – 1 миллион. На сайте «Лады» указано, что автомобиль модели «Гранта», показанный в репортаже «Вестей недели», стоит от 698 тысяч рублей. О смерти Малова еще в начале марта сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Издание «Четвертая власть» со ссылкой на мать погибшего Елену Малову сообщило, что перед войной он 9 лет служил по контракту в 56-й десантно-штурмовой бригаде города Камышино, Волгоградской области. Там же службу проходит старший брат Малова, который тоже отправился воевать в Украину. Согласно публикации «Четвертой власти», тело погибшего военнослужащего привезли родителям 5 марта. Через два дня другое саратовское издание «Взгляд.Инфо» сообщило о похоронах танкиста.
Мой собеседник Кирилл Мартынов. Кирилл, скажите, вот вы посмотрели этот сюжет. На ваш взгляд, вот у нас у каждого есть своя точка зрения на этот сюжет. Некоторые считают, что это антивоенная реклама, другие считают, что это реклама войны. Есть циники. В нашем мире живут циники. Циники считают, что это product placement, это реклама новой модели «Лады». Вот как вы восприняли этот сюжет?
Вы знаете, мне кажется, это одна из самых страшных вещей, которые мы увидели в ходе этой войны. И она страшна во всем. Ну, взять, например, тот факт, что, судя по всему, эта семья получила меньшую сумму денег за жизнь своего ребенка, чем получает человек, который сидит там в кадре, стоит точнее, да? То есть я думаю, что это меньше, чем ежемесячный доход Киселева. И это глубоко сословное общество, где такие люди, как Киселев, такие люди, как Симоньян, такие люди, как Путин и его друзья, отправляют абсолютно нищих, бесправных людей, не видящих для себя никакой возможности для лучшего будущего, умирать неизвестно за что, за очень смешные, ничтожные деньги. Даже если бы они их отправляли за большие деньги, все равно это ситуацию бы не улучшило. И это отношение, это предельный цинизм, это отношение к людям как к расходному материалу. И я, когда смотрел этот сюжет, я вспомнил, что в России, среди прочего, там мои знакомые занимались тем, что они искали солдат, погибших еще во время Великой Отечественной, во время так называемой Ржевской битвы. и просто перезахоранивали, потому что за 80 лет, прошедших с тех пор, советское, а потом российское государство, оно так и не побеспокоилось о своих солдатах. И те же самые люди говорят нам, да, что это все как бы ради того, чтобы победить фашизм и для того, чтобы там сделать великим государство.
Вы знаете, главный герой этого сюжета – отец, который там еще в этом сюжете же дает интервью, и мама там плачет, тоже говорит. У меня вопрос такой. Если произойдет переоценка этой войны, вообще изменится ситуация, сменится власть, мы можем это допускать, даже в самых своих страшных или добрых фантазиях. Какое у вас будет отношение к этим родителям после того, как произойдет переоценка этой войны? У вас будет сочувствие или у вас будет холодное молчание, некое возмездие за то, что они были слепыми?
У меня и сейчас к этим людям исключительно сочувствие, потому что это путинская система, сначала советская система, а потом то, что со страной сделал Путин, они сделали их такими, когда человеческая жизнь в том месте, где они живут, ничего не стоит. Это напоминает такие классические сюжеты из русской литературы, да, помните, вот, кажется, даже в школьной программе был этот рассказ Бунина, когда крестьянка, у нее умирает суп, она ест, у нее умирает сын, простите, да, она доедает суп, потому что суп посолен. И это дворянину совершенно непонятно, да, представителю другого социального класса. Но для этих людей они, то есть если у тебя нет никаких возможностей, нет будущего, то хотя бы получи свои гробовые и купи на эти деньги машину. И действительно цинизм, отдельный цинизм этого ролика заключается в том, что тот человек, который его снимал, это вот чисто операторская работа. Такое ощущение, что он снимает действительно рекламу «Лады». То есть ему он где-то видел, что вот надо так крыло показать, вот машина паркуется, вот она выезжает на
красивые
дорогу.
Красивые ракурсы.
Да, да. То есть это люди, которые ну, настолько пропитаны вот этим цинизмом, этой войной, этой пропагандой, что они, мне кажется, уже не понимают, что они делают, как это выглядит со стороны.
С нами на связи телевизионный критик Александр Мельман. Александр, скажите, какую реакцию вызвал у вас этот сюжет? Вот вы сейчас послушали точку зрения Кирилла Мартынова. Что вы думаете про этот сюжет?
Ну, знаете, момент, кроме сочувствия, вот, действительно, как и Кирилл, больше ничего не могу сказать, и сострадания, вот правда. У меня не было даже в мыслях, вот то, что вы сказали, что это вот реклама «Лады». Я до этого додуматься не мог, может быть, не обладаю той степени цинизма. Поэтому вот я смотрел с болью в сердце. И мне даже трудно как-то детально, по кадрово анализировать этот сюжет. Вот именно сострадание, вот то, что я сейчас ощущаю.
Ну, по поводу рекламы, это я прочитал в соцсетях, там высказываются по-разному, бывает даже еще и жестче. Вот смотрите, цитата известного писателя или писательницы Марины Ахмедовой. Может быть, вы слышали это имя. Она пишет: «Мне интересно, а на что отец погибшего должен был их потратить? На новый костюм? На благотворительность отдать? А если он при жизни сына всей семьей эту «Ладу» мечтали купить, и больше всех мечтал сын, чтобы у отца была машина, а?» Вот это писатель Марина Ахмедова, ну, которая, я так понимаю, она сочувствует тем, кто находится в районе оккупации российскими войсками, имеется в виду в Донбассе. Что вы скажете по поводу ее цитат?
Ну, мне трудно анализировать вот такой пафос в данном случае другого человека. Я просто исхожу только от себя. Я вот правда, я не могу. Я, знаете, когда я думаю об этой войне, когда я оцениваю, когда я не знаю, очень часто просто слезы накатываются, и я понимаю, что вот эти люди, которые перешли границу Украины по приказу Верховного Главнокомандующего, это оккупанты. Вот это я понимаю. Но вот то, что вы показали, и вот гибель конкретного человека, для меня это просто, знаете, вот я какое-то чувствую сейчас, правда, опустошение. И мне трудно говорить какие-то вот умные слова, анализировать, или тем более иронизировать, или быть циничным вот в данном конкретном случае. Вот правда.
Спасибо, Александр. Кирилл, скажите, вот то, что пропаганда расчеловечивает или там расчленяет мозги у людей, мы это видим, и мы свидетели этого страшного времени. Скажите, вот это билет в один конец, те люди, которые подвергаются этой тотальной обработке, или все-таки, если отключить кнопку, они вернутся к прежней жизни, и мы можем говорить с нормальными людьми?
Вы знаете, мне кажется, как ни странно, дело вообще не в пропаганде. Не пропаганда источник вот этого промывания мозгов, то есть это инструмент просто, а сам источник находится в другом, совершенно на другом уровне просто социальном. Мне представляется, что если себе представить, что, допустим, каким-то чудом вот в альтернативной реальности в России, например, есть действующий парламент, не вот это сборище, значит, людей в казарме
под массовку.
Предводительством, да, господина Володина, а реальный парламент, где есть хотя бы, ну вот те люди, которые, например, против обнуления Конституции голосовали, 15 миллионов человек, всего 2 года назад. Если представить, что их голоса представлены в парламенте, 20% в парламенте наши единомышленники. Это означает, что каждый пятый депутат при любом обсуждении, и тем более при начале войны, он имеет право сказать все, что он думает. Если это видят люди, да, парламентская трансляция, прямой эфир, социальные сети, люди понимают, что так можно на самом деле, да, что другая точка зрения существует, что есть аргументы, что можно спорить, а еще сторонников войны хорошо бы на дебаты вызвать, а еще лучше под суд отдать, да. И это история, про когда есть политические институты, не в одном парламенте дело, и в судах, и в местном самоуправлении, и в том, как устроены там выборы, и в разделении властей. Вот когда все эти политические институты деградируют в течение всего управления Путина, вот тогда пропаганда приходит на какое-то пустое место. Ну вот есть классический фильм Скорсезе, да, «Таксист», где человек, ветеран Вьетнамской войны, он ведет свою девушку в кино и ведет ее на порнофильм. Почему? Потому что он не знает, что бывает другое кино. Мне кажется, российское общество сейчас это такие люди, которые не знают, что по-другому, в принципе, можно жить.
Вы знаете, очень интересно, что вы затронули тему кино. Вот мы знаем великие фильмы о Второй мировой войне, снятые великими режиссерами. Григорий Чухрай, «Баллада о солдате», Колотозов, «Летят журавли». Вот мы видим эту историю с гибелью этого солдата, Малого. На ваш взгляд, вот какой бы фильм можно было бы снять на эту тему? Понятно, что «Баллада о солдате», где понятно добро, где зло, там не вызывает сомнений. Вот у вас не было параллелей кинематографических, что это?
Еще утром 24 февраля я использовал единственную аналогию, которая мне пришла в голову. Можно было себе представить, к чему все идет. Уже были эти ракетные атаки, наверное, по Киеву и по другим украинским городам. Уже люди прятались в метро. Кинематограф, да, советский нам давал достаточное количество образов. Это, конечно, Лем Климов и «Иди и смотри». И я бы снял бы продолжение бы «Иди и смотри», да, такой «Иди и смотри 2», когда ты едешь в этом танке неизвестно зачем умирать, а потом твои родители позируют перед этими упырями с российской пропаганды, со своей новенькой машиной. И под этим же названием, может быть, не сильно оригинально, у меня просто не особенно, как у многих тогда, были слова какие-то подходящие. 25 февраля под этими словами, под этим заголовком вышла моя публикация тогда в «Новой газете» на русском и на украинском языке о том, что война – это преступление. Мы, собственно, с этого начали нашу работу в течение последнего месяца в Москве.
Я обращаюсь к Александру. Александр, скажите, вот то, что вот много лет, особенно начиная с 24 февраля, идет промывание мозгов, расчеловечивание населения, меняется ли с этим культурный код в нашей стране, в России имеется в виду? Вот мы там детьми играли в солдатики, и наши враги были фашисты, немцы. И немцы ассоциировались чаще всего в играх детских с фашистами. Не получится ли так, что у современных детей, если у них появятся какие-то солдатики, то этими врагами окажутся украинцы?
Да, безусловно, и мы же видим, как эти детсадовцы уже маршируют, становясь буквой Z и одеты, военизированы во все эти причиндалы. И действительно, теперь вот вы сказали и задали вопрос предыдущие про фильмы. Я уже говорил в одном из ваших эфиров, что когда на 9 мая показывали вот эти советские фильмы, которые в том числе и вы перечислили, то я смотрел, и действительно, к сожалению, в роли нацистов для меня была наша страна. Или, например, можно слушать песню Высоцкого «Идут по Украине солдаты группы «Центр» и понимать, кто сейчас идет по Украине». Или та самая песня 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Я считаю, что действительно вот последние 30 лет и здесь 22 года, это путинские годы, в России идет деградация плоды, которые мы сейчас видим. Это деградация, потому что когда я сам много писал о телевидении, которое оболванивает, но, понимаете, это такая была иногда, в моем представлении, игра слов, игра смыслов, но я в это не верил до конца. Просто вот так, такая фразеология. Я не думаю, что в этом заключается именно глубинное понятие того, что происходит с нашей страной. Но, к сожалению, вот из-за этой войны я вижу, что это так. Я вижу, что то, что говорилось про русскую провинцию, как она живет. И когда об этом часто говорили действительно вот оппозиционеры, либералы, и тоже думают, ну да, это просто вот они занимаются политикой, но на самом деле не все так страшно, не все так ужасно. Нет, оказывается, именно так страшно, именно так ужасно, потому что вот мы видим это все.
Давайте посмотрим второй сюжет нашей программы. Как российское телевидение поддерживает градус войны с участием знаменитостей?
Россия ведет войну с Украиной не только в реальном мире, но и в медиапространстве. Разница между этими войнами заключается в том, что в одной страдает мирное население Украины, а жертвами пропаганды становятся жители России. С начала войны в Украине бюджеты госсми выросли вдвое, а по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза. Привычным глазу Соловьеву, Скобеева и Киселеву присоединился Рамзан Кадыров. В его телеграм-канале с июня выходит пародийный, если его так можно назвать, сериал. Главными его героями стали президент Украины Владимир Зеленский. Неумело, но, по-видимому, смешно, по мнению авторов, спародированный пранкером Максом Камикадзе и сам глава Чечни. Первая серия была посвящена капитуляции Украины, которую подписывал трясущимися руками пранкер, резюмируя словами «Ахмат Сила». Война позволила вернуться на экраны телевизоров Никите Михалкову. Его программа «Бесогон» перестала появляться в эфирах 1,5 года назад. Причиной для этого послужил выпуск про вакцинацию, которую режиссер счел чипированием от Билла Гейтса. Теперь Михалков регулярно вещает о фашизме, который процветает на Западе и в Украине и развинчивает, как ему кажется, фейки. В последнем выпуске, который называется «Ты охотник или пи***ц», режиссер раскритиковал книжку «Лето в пионерском галстуке» за пропаганду так называемых нетрадиционных ценностей, работу Ельцин-центра и много говорил о гегемонии США. Один из главных пропагандистов страны Киселев в одном из последних выпусков своей передачи прорекламировал мобилизацию. Ведущий отчитался о поездке в Гудермес, где проходит подготовка добровольцев для отправки воевать в Украину. Показал номера горячих линий для добровольцев и фрагменты общения с будущими солдатами. Некоторые из них скрывали свои лица. Другой тяжеловес пропаганды Владимир Соловьев недавно был награжден Путиным орденом за заслуги перед Отечеством с формулировкой «за формирование позитивного образа России». Видимо, по мнению Кремля, положительный образ формируется за счет ора, демонстрации трофейного оружия и сказках о военной мощи России и санкциях, которые, как известно, нам только на пользу.
Скажите, Кирилл, а вечный вопрос теперь уже. Вот все вот эти телевизионные деятели, Соловьев, Киселев, примкнувший к ним Михалков со своей программой, вот на ваш взгляд, они верят в то, что они говорят, или только за деньги?
Знаете, мне кажется, когда человек утром просыпается, ему нужны какие-то причины, почему он идет на работу, делает эти все позорные программы и так далее. И вначале, допустим, это, ну так, чуть-чуть попробовать, только за деньги. Но, мне кажется, невозможно долго делать вот это, да, и не стать частью того, что ты делаешь.
То есть даже можно... Начинать в это верить.
Ну, как бы начинать в это верить, вообще становиться просто частью, да, становиться такой же субстанцией, вот из чего сделана пропаганда, ты такое подобное становишься, да. То есть ты начинаешь мутировать в тот продукт, который ты делаешь, да. Вот у нас с вами интеллигентный разговор, надеюсь, что мы с вами будем оставаться... тоже людьми, которые вот себя и в целом интеллигентно вроде бы ведут. А если ты Киселев, он же долгий путь прошел, он был нашим коллегой когда-то в древности, да, в 90-е годы. Вот, значит, а теперь он совершенно другое существо. Это можно, мне кажется, его можно с Путиным сравнить в этом отношении. Когда Путин 20 лет назад был большим демократом и сторонником борьбы с коррупцией, да, и что с ним в итоге случилось. Тут уже, кажется, нету просто зазора, понимаете, между повседневностью,
знаете,
да.
Тут вам многие будут оппонировать, был ли Путин демократом.
Он так говорил, по крайней мере. Ну, да. Я помню его речь в Бундестаге, то есть это же была классика на немецком языке, на хорошем, да, как бы демократические ценности, новая Россия. Да,
некоторые считают, что он умеет вербовать.
Ну да.
Скажите, вот эти телевизионные деятели, на ваш взгляд, вот вспомнил интервью, я брал у Александра Невзорова. Я спросил его, это к теме того, что вы сказали. А я говорю, носил бы кофе Йозеф Геббельс Владимиру Соловьеву? На что мне Невзоров сказал нет. Я спросил, почему? Говорит, потому что Геббельс был искренним. Что вы на это скажете?
А Владимир Рудольфович Соловьев может быть немного отдельное существо в этом ряду, потому что он все-таки ну, как, какой-то более такой подвижный и более, мне кажется, устойчивый. Я про него готов верить, что он единственный предмет его веры – это то, что он гениальный, неповторимый талант, которому все позволено. Он такой сверхчеловек, ну такой, не знаю, нитшанец 24, да, который постоянно вещает в эфире вот такого нитшанец лайв. И в этом контексте как раз он может быть главный циник в этой компании. Просто он просто более в своем жанре, мне кажется, он более профессиональный.
Александр, у меня такой к вам вопрос. Я не знаю, смотрите вы украинские телевизионные программы или YouTube-каналы, и у них есть свои пропагандисты. Ну, в частности, Алексей Арестович, он сам откровенно говорит, что он пропагандист. Есть Михаил Подоляк, есть Олег Жданов, и еще несколько фамилий, возможно, вы знаете больше, чем я. Каково ваше отношение к украинской пропаганде в лице Михаила Подоляка и Алексея Арестовича?
Ну, да, я тоже, знаете, сначала такое идет очаровывание этими людьми, на самом деле. Я уже этот этап прошел, и, в общем-то, частично это и осталось, потому что я вижу умных людей, скажем, господин Жданов старается быть объективным, хотя иногда ломишь его на каких-то моментах, но, впрочем, и поэтому... Да, может быть, это тоже можно назвать пропагандой. Просто то, что мы говорим о российских ведущих, о которых вы сейчас упоминали, это уже, что называется, такое дно, просто ниже которого быть ничего не может. То есть это к этим людям отношение у меня только чисто презрительное, не более того. А здесь, да, я стараюсь вникать, и они все разные. Эти люди, и господин Арестович, и Подоляк, и Жданов, и с большим интересом я их слушаю. И я понимаю, что я субъективен, и в чем-то на их стороне, ну, потому что я понимаю, за кем здесь правда. В данном случае здесь правда за Украину, а они представляют Украину. И, безусловно, я говорю, что они мне очень интересны. Это вот впервые у меня появилось такое знакомство, я до этого не знал этих людей, и очень высоко их ставлю, высоко их оцениваю. Тем не менее, стараюсь, конечно, критически относиться и перепроверяю то, что они говорят. Еще раз говорю, иногда могу кого-то поймать, как мне кажется. Тем не менее, эти люди вызывают у меня симпатию.
Спасибо, Александр Кирилл. Скажите, вот вам плюс-минус 40 лет, да? Я надеюсь, что вы не скрываете свой возраст. И вот за ваши эти 40 лет вы стали свидетелями нескольких войн, где Советский Союз и Россия участвовала. Это Афганистан, это Первая Чеченская война, это Вторая Чеченская война, это война на территории Грузии. И две войны в Украине. В 2014 году тоже была война, потому что погибло огромное количество людей, несколько тысяч, по разным оценкам больше 10 тысяч. И сегодняшняя война еще более чудовищная. Да? Не слишком ли много войн для одного вашего поколения, которым нет еще и 40 или плюс-минус 40?
Ну, я бы, конечно, предпочел бы, чтобы войн не было вообще, и в частности, в нашей жизни больше не было. Но, что называется, мы свою судьбу в этом плане не выбираем, да, это...
Все ли эти войны захватнические? Есть ли войны из того, что я перечислил, где у вас есть
я
понимание?
Думаю, вы знаете, нет, короткий ответ, что все эти войны захватнические, все эти войны имперские. Это типичное такое поведение довольно архаичной империи, которая предполагает, что есть территории в ее зоне влияния. И если там происходит что-то, что империи не нравится, империя принимает решение вводить туда войска. До этого, на самом деле, уже... не на моей жизни, да, но до этого была там Чехословакия.
И... Это при моей жизни.
Да, это, в общем, это всегда один и тот же сценарий. Мы должны кого-то там прижать к ногтю, значит, мы должны их контролировать и так далее. Больше всего, конечно, аналогии вызывает сегодняшнее то, что происходит в Украине с событиями в Чечне. И на самом деле, ну, мы сейчас заняты обсуждением там новостей, тех трагедий, которые происходят у нас на глазах, но я достаточно много думаю о том, как нас обманули, как российское общество обманули в те годы, в 90-е, с чеченскими войнами. Потому что значительную часть российского общества действительно было обмануто. Так же, как обманывают вот этих людей с Ладой сейчас. Потому что там вся та же самая риторика. Значит, боевики, которые все террористы. Здесь у нас нацисты, там были террористы. Значит, их города нужно уничтожить, их самих нужно, им самим нужно посадить этого гауляйтера Кадырова. Для чего? Для того, чтобы у нас была прекрасная мирная страна, и мы построили там проспект Путина. Собственно говоря, чеченскую судьбу, кадыровскую судьбу, Путин готовит для тех территорий Украины, которые они смогут оккупировать и удержать. И от этого, в том числе от того, что мы тогда были, многие из нас были обмануты и не понимали, что происходит, и верили, ну, тогда маленькой пропаганде, да, там, и тогда и НТВ, тогдашние «Новые газеты», они придерживались другой точки зрения, давали людям альтернативные какую-то пищу для размышлений, но всегда вот это была очень простая история. Это наша страна, мы можем делать с этим народом все, что мы захотим. Кто сопротивляется, все террористы, и мы должны их убить. Теперь проблема в том, мне кажется, что в отличие от Чечни, где, кажется, меньше 2 миллионов человек жило во время войны, Украина это все-таки огромная страна. И мне представляется, что сейчас в данном случае наша дряхлая империя, она немножко вот как такой крокодил, который пытается проглотить какой-то объект, который ему уже не по зубам.
Скажите, а почему, на ваш взгляд, я Советский Союз оставляю в стороне, там протестов не могло быть, но вот две чеченские войны, все-таки в стране, ну, какая-никакая была демократия. Угу. 90-е годы все-таки было разноголосие, была свободная пресса. И все эти войны, которые я перечислил, в массовом порядке не было протестов против войны, как в Америке против Вьетнама. Потому что протесты против вьетнамской войны остановили вот эту спецоперацию, да, как сейчас модно говорить. Вот, а почему люди не протестуют против войны в России, ну и в Советском Союзе, давайте уж затронем.
Мне кажется, были очень разные причины. Сейчас причина отсутствия... То есть сейчас протесты есть, во-первых, для начала. Да, 200 уголовных дел за против антивоенных активистов, это не ничто. Это явно больше нуля. Это означает, что ну, еще там на порядок больше людей запугано просто очевидным образом. Да? И многие уехали. Но мы все это прекрасно знаем. Мы и сами в похожей ситуации находимся. Большого протеста сейчас нету, мне кажется, не только потому, что люди боятся, но и потому, что общество предельно ну, такое зацементированное. Ничего нельзя, надо молчать, терпеть, давайте доживем. Люди хотят сохранить нормальную жизнь. Самое страшное, что произошло вот в этом желании сохранения нормальной жизни, это то, что случилось, мне кажется, с крейсером «Москва». Это явная аналогия с подводной лодкой «Курск». И тогда это был гигантский скандал и огромное количество претензий господину Путину. А сейчас вроде как все промолчали, кроме нескольких семей, которые там пытались своих родственников, возможно, погибших, найти и, по крайней мере, выяснить, что с ними происходит. С чеченской войной, мне кажется, другая история. С чеченская война очень ловко играла, на всех уровнях играла на ксенофобии. Потому что это чужаки.
Свой-чужой.
Да, то есть там, вот как в Украине это работает, я вообще не понимаю, да, то есть когда люди на востоке Украины, которые говорят так же, как ты, смотрели в детстве те же мультфильмы и вообще, ну, в значительной степени какую-то часть культуры с тобой делят, да, там вот сегодня новость о том, что, значит, два сослуживца в Минском военном училище, кажется, один сражался за Украину, другой за Россию, оба погибли под ракетными обстрелами чуть ли не в один день. Какие-то офицеры, да, соответственно. Вот этого я, это еще отдельно, это надо будет антропологам изучать, это одна из страшных трагедий этой войны. Но с чеченскими войнами все понятно. Надо было выставить чеченцев чужаками, врагами, дикарями, убийцами, напугать ими всех. Это можно было сделать, это отвечало даже традиции русской классической литературы. Можно было на Толстого, на Лермонтова ссылаться. Вот. И после этого, да, всем было понятно, за что вроде как Российская Федерация там воюет.
Александр, скажите, пожалуйста, если вот вы встретите сегодня ветерана афганской войны, какое у вас будет к нему отношение? Со знаком плюс, со знаком минус или равнодушие?
Ну, вы знаете, я прохожу лечение в одной больнице, там как раз вот ветеран афганской войны присутствует во всей своей красе. В общем-то, замечательный парень, такой бизнесмен, ну, парень, это уже мой ровесник. И, значит, первое, что я от него в свое время услышал, он сказал, и я это уже цитирую, вот я верю там своему одному другу и Путину, и больше никому. Это, значит, было первое. Но потом, когда Путин выступал там на совещании, сейчас уже не припомню, не так давно это было, и просто там какие-то технические моменты разбирал и все, он сказал, этот человек, этот афганец, как же он не упомянул тех, кто погиб? Как же он не преклонил голову? Как же он не объявил минуту молчания? Вот видите, как противоречиво может размышлять, рассуждать вот этот конкретный человек. Я к афганцам отношусь нормально. Просто вы здесь очень точно подметили, потому что мне кажется, что вот эта война в Украине, она очень сходна именно с афганской войной с точки зрения геополитики. Потому что тогда, когда Брежнев и компания в Политбюро значит, заседали, чтобы объявить или не объявить эту войну, у них тоже была та же аргументация, что вот Запад перехватит, что марионеточное правительство Афганистана идет на сделку, там разместят американцы ракеты, будут угрожать Советскому Союзу, прямо практически на границе, и поэтому мы должны их опередить. И здесь у Путина практически такие же аргументы в этом смысле. А с точки зрения Чеченской войны, ну, мне кажется, здесь уже вы можете со мной не соглашаться. Вот то, что Украина, это, понимаете, Чечня, это была территория Российской Федерации. И Россия вот такими методами, такими, да, незаконными и варварскими, может быть, но она как бы восстанавливала эту территорию.
Можно вопрос, Вот вы встречаете ветерана или участника двух чеченских войн. Ваше отношение к нему, он для вас герой или другое что-то?
Он для меня не герой. Я вспоминаю фильм Юриса Подникса «Легко ли быть молодым», и там один из сюжетов был посвящен именно афганцам. Он для меня трагический человек и персонаж. Вот так бы я сказал.
Хорошо, давайте мы посмотрим опрос про то, верят ли телевизору граждане России или те, кто смотрит федеральные каналы.
50%, потому что явно что-то не сходится с тем, что происходит, что я вижу своими глазами. Поэтому, естественно, недоверие.
Конечно, всегда верю. Люди, наверное, там сидят не для того, чтобы мне лапшу на уши вешать.
50/50. Не все можно верить то, что говорят. Говорить можно все, что угодно. Главное, что сделано. Проверить нечем.
Я абсолютно такой доверчивый человек.
Не особо верю, если честно. Не хотят панику наводить, поэтому... Ничего конкретного, и честно, я считаю, не говорят.
Ну, наверное, да, верю. Где-то верю, где-то нет. Хочется как-то, да, чтобы жили лучше, чтобы страна процветала как-то. Наверное, из-за этого и верим. Хотя не всему.
50/50. Я, в принципе, недоверчивый человек.
Ну, некоторые вещи верю, некоторые не верю. Я уже, когда смотрю, знаю, где врут, где правильно говорят.
Скорее всего, нет. Во-первых, когда мы фотографируемся, да, мы же показываем себя с лучшей стороны, свою картинку. На телевизоре то же самое.
Я думаю, что нет, вся информация как бы не особенно достоверна. Поэтому, смотря как, кто передает. Если с украинской стороны, значит, это нет. Если с российской, да.
Ну так, 50/50, ну давно уже не смотрю, а что. Надо все точки зрения брать и свое мнение какое-то собирать. Это, ну, нельзя верить чему-то одному. То есть.
Полностью верить, я думаю, вряд ли. Потому что информацию всегда нужно перепроверять.
Нет, не верю. Потому что там все проходит проверку. Вот, мы верим интернету.
Новостям верю. Запрещено, наверное, показывать телевизор, то, что неправда.
Как показывает опыт общения с людьми и просто логическое мышление, не верю. Процентов, наверное, 70-80 не совпадает. Вот.
Что показывают, да, верю, а то, что говорят, уже... меньше.
Я обычно проверяю разные источники информации. Смотрю в сети и по телевизору. И как-то отсеиваю лишнее.
Телевизор не смотрю, новости не смотрю в связи с своим возрастом. Я ушел в интернет. Поэтому верить или не верить, не высужусь ответить.
50/50. А потом неважно, доверять или не проверять. Надо слушать, анализировать и желательно разные источники. И ждать, как это проявляется по жизни.
Кирилл, мы с вами находимся в замечательном городе Рига, где огромное количество людей, которые говорят по-русски, русскоязычное население. И часть русскоязычного населения поддерживает путинскую политику. Давайте это признаем. Они смотрят федеральные телеканалы правдами и неправдами, потому что, может быть, не у каждого есть такая возможность. Вопрос такой. Российское телевидение, оно богатое, денег там много, и есть качественный развлекательный контент. Ну, вспомните программы с участием Галкина, Иваном Ургантом, «Танцы на льду», «Танцы со звездами». Это голос, это высокого качества мировое телевидение, что касается техники, что касается подачи. И потом человек, который смотрит все это, восхищается, и там переключает на новости. А на новости идет совсем уже другое кино. То есть там идет откровенное, как некоторые жесткие критики говорят, что это Геббельс ТВ. Скажите, в головах у людей соединяется вот это хорошее развлекательное кино с кремлевской пропагандой? И они это собирают в единый образ или нет?
Мне хочется ответить, как вот молодой человек, который ссылался на возраст, а я могу сослаться просто на свой опыт медиапотребления. Я очень давно, я неплохо себе представляю, что значит работающий телевизор. Как и вам, мне кажется, мне приходится смотреть его по работе, отдельные программы, какие-то нарезки на Ютубе. Я думаю, что вы правильно уловили при этом саму идею вот этой мощи и привлекательности пропаганды. Если бы они просто врали бы круглые сутки, то это мало бы кто смотрел, или, по крайней мере, долго это не протянуло, не продолжилось бы. А здесь, да, у тебя есть какое-то приятное развлекательное шоу, и после этого, приятные такие переключиться на осуждение украинских нацистов, так называемых, да, и потом обратно к какому-нибудь хорошему фильму или сериалу, да. Когда есть вот эта сетка вещания, действительно, для людей становится просто фон.
Собирают они в единое целое вот качественный контент с
пропагандой? Мне кажется, что если себе представить нормального человека, у которого в основном голова забита работой и семьей, то для него телевизор – это фон. Он, мне кажется, тут не нужно какие-то специальные аналитические усилия, да, там, искать. То есть он что-то слышит по телевизору. И потом часто-то это нормальная психологическая вещь. Мы бы, наверное, так же бы делали. Когда ты что-то слышишь, ты часто потом выдаешь эти мысли за свои. Ну, когда ты там книжки прочитал, да, и, в принципе, вот тебе понравилось, и ты пересказываешь. Вот то же самое, мне кажется, с нашими соотечественниками происходит. Что меня удивило в этом опросе, это то, что довольно много молодых людей вообще что-то знают о телевизоре. Это вот как-то, я не знаю, я в той среде, в которой я общался, как преподаватель, например, мне кажется, люди, которые, в принципе, знали, как включать телевизор, среди 20-летних это число было минимальным.
Александр, простой вопрос. В чем секрет успеха российского телевидения? Некоторые эксперты, наблюдатели говорят, это единственный качественный продукт для населения, который выпускает Россия.
Пропаганда действительно сделана на высоком уровне. Просто вы сначала назвали вот эти развлекательные контенты, которого теперь практически уже нет. Понимаете, телевидение военного времени нынешнее – это вот информационные каналы, дезинформационные, безусловно, на федеральных каналах, прежде всего, которые вот идут нон-стопом с утра и до ночи. То есть человеку вот как-то отвлечься здесь же, вот включая, скажем, первую кнопку, уже невозможно. Он получает только одно и то же. Там Никонова сменяет Шенин, и Шенина сменяют другие. И вот они идут постоянно. Уже не до развлекательности. Телевидение довольно жестко теперь обрабатывает население. А что касается конкретно российского телевидения довоенного, да, это было очень качественно, безусловно. Просто, как правило, это было все взято нами на, так сказать, собственную переработку. То есть это все взято оттуда, что называется, с того самого Запада, который мы так клеим, кроме КВН и что где когда. Все остальное. Мы очень хорошо это адаптируем, это умеем. Но опять-таки я говорю, что теперь в прошедшем времени, потому что теперь этого нет практически.
А вот вы, как телевизионный критик, считаете, какая должна быть схема подачи информации на телевидении? В Америке нет государственного телевидения. В Англии есть BBC, но это такое полугосударственное. На самом деле там есть совет директоров, там более сложная схема. В Германии есть государственное телевидение частично. Вот в России, на ваш взгляд, какой должен быть рецепт? Полностью частное телевидение или все-таки государство должно принимать участие в создании, в том числе и пропагандистского контента?
Вы знаете, я все-таки один из тех, может быть, немногих среди либеральных, таких знатоков телевидения, которые, в общем-то, не очень приветствовал тогда, в 90-е годы, вот эту конкуренцию частных каналов, когда говорили, зато все-таки и там разные точки зрения. Да, неважно, так сказать, откуда они берутся, неважно, какой мотив. Тем не менее, человек может все равно выбрать НТВ или ОРТ, Березовский или Гусинский. В моем представлении этого бы хуже. Здесь, помните, было, когда господин Лесин был министром печати, вот он уже заявил такую формулу по поводу государственных СМИ. одна государственная газета, одно государственное радио, один государственный телеканал. Вот я был бы за это. У нас так и было. РТР, это ВГТРК, это государственный канал. Но теперь государство, так сказать, распространило свою длань на все каналы, и это, конечно, безусловно, ненормально. Другое дело, что вы назвали BBC, а это общественное телевидение. У нас же есть такое, ОТР, оно так и называется. Но как оно работает, что интересно. И когда его возглавлял Анатолий Лысенко, замечательной светлой памяти. Но он делал это все настолько осторожно, наверное, обжегшись уже в свое время на программе «Взгляд», и после чего распала страна. Я не говорю, что здесь есть причинно-следственные прямые связи, но тем не менее. Но тем не менее, на ОТР отсутствует вот та пропаганда, которая есть на федеральных каналах. Там замечательный кинопоказ. Через этот кинопоказ они говорят все, о чем хотят сказать. Там работают приличные люди, например, господин Млечин. Так что, знаете, вот есть какие-то щелочки, куда можно войти.
Александр, спасибо. Я хочу вернуться к теме войны. Мы видим с вами, Кирилл, очень много кадров, когда погибают украинские военные. И мы видим, как люди склоняют колени и головы, становятся на колени и провожают эти траурные процессии. Мы видим, как это происходит в разных городах Украины, и мы видим, какое отношение к тем людям, которые сражались за Родину. А мы видим и так, как хоронят в России. Но чтобы на колени вставали, я такого не видел, но какое-то там с участием губернатора какие-то официальные мероприятия проходят. На ваш взгляд, как нужно хоронить тех людей, которые погибают в Украине, отдавать им дань памяти, или это делать тихо, скрытно, потому что война для многих очень сомнительна?
Ну, здесь я не совсем понимаю такую прагматику вашего вопроса. На мой взгляд, вообще, конечно, если уж так ставить вопрос, лучше бы эти люди не умирали, как вы понимаете.
Но мы живем, извините,
да,
каждый день.
А дальше, второй вопрос, а кому лучше? Да, то есть власти, когда они устраивают эти пышные похороны...
Извините, можно я одну вещь скажу? Если вы помните 2014 год, власть всячески скрывала тех людей, которые со стороны России воевали с сепаратистами. И эти были безымянные могилы, и когда наши журналисты, коллеги, в том числе Дождя, по-моему, пробирались на кладбище, пытались снять, их там избивали и за ними гонялись. Власть тщательно скрывала, что она участвует в этой войне. Сейчас она этого не скрывает.
Сейчас, конечно, сейчас они пошли, они выложили карты на стол, выяснилось, что все 8 лет они там были, конечно же, отвечая на их собственный пропагандистский штамп. Но мне кажется, что власти все равно некоторые вещи стараются скрыть. Они явно преуменьшают количество погибших. И, по крайней мере, в первые месяцы, когда украинцы начали давать сопротивление, насколько я понимаю, судя по сообщениям коллег, которые этим занимались, в основном хоронили офицеров, а про рядовых информация доходила с опозданием. Я не знаю, что конкретно сейчас, там, в середине июля происходит с этим вопросом, но мне кажется, что у властей здесь есть некоторая такая прагматика. Они хотят показать некоторую героическую картинку вот этих народных героев, но преуменьшить потери при этом. Да, поэтому ответить за них на вопрос о том, как следует делать, мне кажется, нельзя.
Иногда запрещают журналистам снимать эти процессы траурные и похоронные в том числе. Скажите, а на ваш взгляд, вот имперская болезнь или заноза, о которой мы много говорим, потому что эти войны, как вы сказали, имперские, захватнические. Вот эта имперская болезнь, она уйдет со старшим поколением, которое родилось и выросло, и получило образование в Советском Союзе, или это как бы вечная болезнь, она будет передаваться из поколения в поколение?
Мне кажется, сейчас вот эта война, развязанная Путиным, она идет как раз за то, чтобы имперскость не ушла, чтобы следующее поколение опять вернулось на этот круг, потому что ну, сейчас у многих, да, молодых людей в России будут погибшие товарищи, люди, которые как-то пострадали от этой войны, и опять начнется идея, что вот тогда мы там с Украиной не справились, потому что, судя по всему, они не справляются, значит, надо к нашим имперским ценностям и имперским практикам вернуться. Мне кажется, Путин пытается превратить страну в свое подобие, то есть продлить жизнь империи не только в смысле территориальных захватов, но и в смысле вот мироустройства, миропонимания людей. Потому что, ну, мне даже, вот представьте себе, да, вот люди пойдут в школу, старшеклассники пойдут вот сейчас осенью. Им все это, они все это будут как-то обсуждать. Учителям нужно будет что-то об этом говорить. Это чудовищная национальная трагедия вот именно на уровне даже ну, каких-то моральных вещей. О том, как люди понимают это, как их государство толкает к этой лжи по поводу того, что это специальная операция против неонацистов.
Александр, на ваш взгляд, имперская болезнь, она передастся из поколения в поколение или она уйдет вместе со старшим поколением?
Ну, это тоже вопрос такой, очень похожий на то, что было в Германии в 1945 году. Когда Германия проиграла, тогда вся имперскость внутри ментальная, она тогда и рухнула у немцев, которые осознали наконец, под конец уже той войны, что произошло с нацией, с государством, что это была за война. И только в этом случае, если Россия потерпит жестокое поражение, унизительное поражение, тогда, может быть, вот эта имперскость сойдет. Потому что имперскость, она в генах русского, российского народа, безусловно. И Путин это очень хорошо понимает и возгоняет это. Вот с помощью телевидения, о котором мы так говорим во многом, но не только. С помощью, понимая, опять же, то унижение, которое испытывает российский народ после распада Советского Союза. Другое дело, что сам он в свое время сказал, с моей точки зрения, сакраментально, очень правильную фразу о том, что кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, но кто хочет восстановить Советский Союз, у того нет ума. Так где же он теперь у Путина? Я этого ума не имею.
Скажите, Александр, а как вот стыкуются имперские вот эти амбиции, имперская болезнь у российского народа с бытовым расизмом, который есть в стране? Вот мы знаем их историю с бурятами, которых привлекают для того, чтобы они были на переднем фланге этой войны, и по поводу их особо, я так понимаю, в центре не пекутся. Но потом, когда ты читаешь, когда сдают квартиры, сдаю квартиру только славянам или только русским, это вы тоже, наверное, много раз читали в этих объявлениях. Вот как стыкуется имперскость, вот, когда большие-большие территории, много народа в стране, с этим расизмом?
Ну, мне кажется, это такой гремучий коктейль, коктейль Молотова, который взорвется и при пиковых ситуациях, как, например, в советской армии, вот эта вся национальная дедовщина, которая там существовала, это именно все было. То есть Россия, Российская империя, то есть можно какие-то такие картинки рисовать еще из той царской России, но и там все это существовало, потому что такой конгломерат национальностей и, может быть, в этом смысле вот эта имперскость, она в чем-то правильна, там должна быть действительно какая-то вертикаль, но, то есть, вот в этом смысле Россия все время мечется, она не найдет какого-то правильного выхода, она все время находится, в лучшем случае, в таком студенистском состоянии, там, брежневском, тогда это еще держится. Другое дело, что брежневское вот это время, это катализатор к распаду, и сейчас катализатор такой существует, и Путин очень много сделал для того, чтобы этот распад в конечном счете произошел.
Кирилл, а как вы относитесь вот определенной категории людей, которые находятся в Украине? Это люди с российскими паспортами, которые сделали неплохую карьеру в России. Это и телеведущий Евгений Киселев, Илья Пономарев, политик, депутат Госдумы, Аркадий Бабченко, тоже известный журналист, по-моему, даже писал для «Новой газеты» одно время. Вот эти люди теперь находятся по ту сторону границы, и они работают на Украину, или они работают за добро, против зла, по-разному можно относиться. Ваше отношение к этим людям?
Я к ним хорошо отношусь. Более того, прогнозы там, людей, которые всегда казались, ну, как слишком резкими, да, и там не слишком рациональными, в свою очередь, типа того же Бабченко, они сбылись. То есть мы живем в мире, придуманном Аркадием Бабченко. Только там у него еще абрамсы в конечном итоге куда-то въезжают, да. Но вот до этого пока очень далеко, и может как-то и без этого можно обойтись. Но в остальном, да, агрессивная суть Российской Федерации, описанная им, в частности, она полностью с избытком воплотилась. Я думаю, что такого даже Аркадий себе в полном объеме не представлял. Тот факт, что они оказались, ну, как-то на стороне, значит, противника Путина, ну, мне кажется, они уехали в Украину работать и выполнять свой профессиональный долг, как они его понимают. Естественно, большинство из них, я думаю, там Евгений Киселев и другие люди, они, конечно, такой страшной войны не ждали и не могли себе представить, что они будут, ну, такими фронтовыми телеведущими, описывающими агрессию своей родной страны против Украины. Все-таки, согласитесь, большинство людей, в отличие от Аркадия, этого не предсказывали.
Совершенно свежая новость. Петр Авин и Михаил Фридман, это предприниматели, очень богатые люди, стали гражданами Украины. Закрытый указ вчера вечером подписал Зеленский. Свой бизнес они теперь перерегистрируют в Украине и станут налоговыми резидентами страны. Станет ли этот пример заразительным?
Мне кажется, это то, к чему они шли с самого конца февраля, с самого начала войны. И я думаю, что да, для многих состоятельных людей, связанных с Россией, это будет означать, что если совершить определенные действия, там, как-то ритуально очиститься, такая опция существует. Для них это, наверное, неплохой выход, потому что это способ легализоваться в нынешних условиях, когда Владимир Путин за собой тянет не только обычных людей, не только тем, кому Лада нужна новенькая, да, но и таких ребят, как Авин и других крупных предпринимателей российских.
Александр, вчера запустились наши коллеги из телеканала «Дождь», да, с чем мы их и поздравляем. Скажите, вам вообще хватает информации, которая сегодня есть на разных платформах, или есть некий дефицит, и вот появление «Дождя» – это, конечно же, хорошо, нехватка информации усложняет ваш выбор или усложняет понимание той ситуации?
Ну, благодаря тому, что YouTube не закрыт, мне хватает информации. Действительно, я могу разные источники анализировать. И то, что открылся «Дождь», это замечательно. Просто конкуренция у него будет очень серьезная. Потому что мы понимаем, что даже один человек может стать телеканалом, там, как, скажем, господин Фейгин замечательный, которую я бы выделил особенно даже. Вот. Поэтому, и, кстати, господин Фишман, который отдельно тоже, у него своя вот эта программа, я не знаю, объединится ли он опять, уйдет, вернется ли он на «Дождь», он тоже очень качественно делает еженедельную программу. То есть очень довольно серьезное разнообразие, поэтому мне его, безусловно, хватает пока на сегодня.
Кирилл, наша передача подходит к концу. Скажите, как вы относитесь к тому, что вот множатся платформы, на которых мы получаем информацию, и многие наши коллеги, которые из себя что-то представляли, были звездами, каждый там на телевидении, значит, на радио, в том числе «Эхо Москвы». Теперь у каждого есть своя платформа. И не размывается ли такое понятие, как журналистика? И ты сталкиваешься с тем, что огромное количество людей, и элемент доверия здесь растет, или есть скепсис некий?
Хочу сказать, что новость про гражданство украинское Фридману и Авину вроде опровергают, вот РБК, ага, я вижу, пишет. Вот. А что касается вашего вопроса, мне кажется, ну вот видно кому-то по судьбе «Дождя», кому-то из ребят с «Дождя» было прям вот видно по ним, что им некомфортно работать на Ютубе в одиночестве. Даже с каким-то партнером, даже с какой-то маленькой группой, да, людей, им классно было вот этот драйв такого настоящего телевидения. Они без телевидения не живут. С другой стороны, какие-то люди, ну там, допустим, Майкл Наки, они прекрасно вышли из «Эхо Москвы» и гораздо лучше, кажется, реализовали свой YouTube-канал, и многим эта подача информации очень нравится. Поэтому, мне кажется, здесь все очень индивидуально, пусть растут все эти цветы, да, чем и не уничтожаются российским государством. Кому-то лучше работать в команде профессиональной, большой и даже корпоративной, кто-то такой одиночка. И я думаю, что те люди, которые размывают сейчас журналистику, вот так уходя в блогеры на YouTube, они в конечном итоге будут вынуждены, ну, журналистику переизобретать для себя заново, даже если им кажется, что им немножко тесно в этих рамках. Потому что журналистика – это, собственно говоря, институт доверия к информации.
Спасибо большое. На этом мы заканчиваем программу «Лицом к событию». Моими собеседниками были главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, спасибо. И телевизионный телекритик Александр Мельман. Александр, спасибо. Вел передачу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.